Разовьете такую стремленность, у вас пробуждается большая духовная сила. но вы должны побороть свое эго, своих внутренних демонов. Вам предстоят все войны, говоря христианским языком, битва с бесами. Внутреннего я они промолчат. Они разминаются. Руки потирают. Иди, да, иди же. Это не какие-то бесы, которые специально пришли. Это ваши собственные неочищенные участки сознания. Ваши собственные кармы, которые вы создали ранее. Но теперь вы пробудились, у вас есть какая-то часть сознания, которая идет освобождение. Но все вот эти неочищенные кармы, они тоже ждут вас. Их еще никто не отменил. И вам предстоит их одолеть. Надо развивать свое искусство, мастерство созерцания, чтобы одолеть их правильно. Иногда их можно одолеть, не сражаясь. Их можно просто склонить на свою сторону. Сделать даже своими друзьями, чтобы они приняли прибежище в вашем пути. С докладом Антонова и лекции.
Цитата с текста. В этом мире достичь чего-либо можно только собственными усилиями. И когда что-то не получается, искать причину надо в недостаточных усилиях. Это очевидно. И то, что называется судьбой, есть выдумка. И никакой судьбы нет. Комментарий. Какое бы великое учение мы ни практиковали, какой бы ни была глубокая реализация достигших и практикующих учения, всего этого можно достичь. И при том достичь, прилагая не просто усилия, а огромные усилия. При этом это не разовое усилие, а то, что необходимо выполнять изо дня в день, из минуты в минуту, из секунды в секунду, вплоть до полной реализации. И что же это за усилия? Это не какие-то непонятные усилия, связанные с физическими действиями, а пребывание в созерцании. Физические усилия тоже не нужно отрицать, так как все, что мы и делаем, это проявление нашей прарабха-кармы. И направляем ли мы проявление этой кармы на накопление заслуг, очищение или накопление следующей кармы, зависит только от нас.
Кроме созерцания, это еще усилия по самовоспитанию, усмирению ума, раскаянию, очищению ума. Это также усилия в служении, обучении, различным базовым очистительным практикам. Во всем этом нужен энтузиазм и усилия. Это очистит вас, приведет к истинному созерцанию. Для многих созерцание – это пока нечто малодостижимое. Они пробуют созерцать, но в этом еще нет никакой силы. Так оно и должно быть. Это не сразу приходит. Если вы сделаете акцент, ставку только на созерцание, что не надо ничего другого, только созерцание, скорее всего, ничего не получится. Нужно читать мантры, обладать визуализацией, изучать теорию, делать силу, выполнять базовые практики, усмирять свой ум, закалять волю, тренировать концентрацию, работать с праной, принимать прибежище, поддерживать дух прибежища. Тогда все это сработает. Вы пока еще, многие из вас, не все, не великие созерцатели, начинающие, или средние, это нормально. Не делайте ставку только на созерцание, делайте базовые практики всех.
Один мастер сказал: если вы поддерживаете созерцание, не отвлекаясь от просыпания до засыпания, то я вам гарантирую, что не пройдет и 13 лет, и вы достигнете полной реализации. Вы сами видите, исходя из этих слов, что достичь реализации не так просто. А что будет, если мы постоянно отвлекаемся? А что еще?
Еще по поводу достичь реализации. Вот есть некая такая сильная фиксированная идея, что вот есть некий порог. Вот достиг реализации. Вот был не достиг, раз достиг. известно. Это не такая идея начинающих. На самом деле достижение реализации – это такой вопрос плавающий. Вот что есть достижение реализации? И особенно многих меня, да я практикующий. А может я внезапно достигну, хлоп, тук, и все достигшь. Может не надо, может я особенным путем могу. Разочарую вас, чудес в духовной жизни не бывает. У ситхова не бывает, но в духовной жизни реализация приходит постепенно. Даже на мгновенном пути. И реализация это не есть разовый акт. Ну даже достигли вы реализации, ну быстротечное само все испытали. Ну из тела вышли, ну ум распахнулся. Но разве вы стали сразу учнями? Разве все кармы клеши ушли? Разве непрерывное сознание реализовано? Или разве вы ситхом стали? Или разве вы деватой стали? Божеством? Разве ваши праны изменились? Все то же самое. Или вы великим божеством стали, можете творить вселенной. То есть вы просто достигаете реализации для человеческого существа. У реализации бесконечный путь. То, что вы реализовали сейчас, в будущем будет совсем другая реализация. Вы идете по большой-большой лестнице от человека к садху, от садху к джняне. От джняни к ситху, от ситха к махаситху, от махаситха к девати, от девати к махадевати. От Махадевы к Ишваре. По 16 каллам вы двигаетесь. И вот реализацией можно назвать для кого-то стадию зачатия. Это тоже большой переворот сознания. Для кого-то стадию вынашивания, для кого-то рождения. Но у этого нет конца. Нет такого, что вы стали и остановились, и дальше все. Меняется сознание, меняется усилие на безусильность. Меняется карма на либу, нечистое видение на чистое. Но конца этому нет. И в этом смысле важно думать не о своей реализации, а думайте о Боге, думайте о Божественном. Будете слишком циклиться на реализации, вам не будет времени думать о Боге. И вы говорите, о, я не реализовываю. Когда же я достигну реализации? Вот это неправильное состояние сознания. И вместо того, чтобы пребывать в истинном состоянии, в самоотдаче присутствия, человек сам себя напрягает, нагружает свои мыслями о реализации или нереализованности. Он сравнивает реализацию другого и себя. И он в этом постоянно находится. Это не очень правильное состояние. Реализация придет вам, когда вы будете погружены постоянно в исследование Брахмана, в мысли о Боге. Думайте больше о Боге, Он освободит вас от вашей нереализованности.
А что будет, если мы постоянно отвлекаемся? А еще хуже, даже не разобрались, что такое созерцание. Поэтому вначале нам необходимо приложить усилия, чтобы хотя бы добиться умственного понимания, о чем же идет речь, и насколько это важно в нашей жизни. Без такого понимания у нас не возникнет даже желания практиковать, и мы не будем видеть смысла духовной практики. Духовная практика будет вроде что-то модного хобби, и мы останемся на уровне духовного туризма. На этом этапе важна медитация четырех осознанностей. Хотя сказать, что именно на этом этапе не совсем правильно. Эта медитация важна на всех этапах духовной практики. Эта медитация своего рода путеводная звезда, которая не даст нам заблудиться и будет вдохновлять всю оставшуюся жизнь, если мы, конечно, всем сердцем ее воспримем. Затем необходимо постараться добиться личного переживания нетвойственного состояния через медитацию даршан гуру, убедиться в правильности этого состояния у гуру, изо дня в день углублять это состояние, врастать в него, стараться не отвлекаться в любых состояниях, вплоть до достижения реализации как минимум радужного тела.
Если вы практикуете, то ваш рост сознания будет неизбежен. Пройдет 12 лет, пройдет 20 лет, и глядя на себя старого, вы увидите и посмотрите, да, я очень много реализовал с тех пор. Но это будет не так, как я тогда мечтал. Будет по-другому. Реализация сначала задумывается как приобретение, получение чего-то. И когда мы оглядываемся назад, реализация — это скорее устранение лишнего, отсечение. Это не путь приобретения, это путь потери неведения. Путь обнаружения божественного, того, что было еще до нас и до нашего пути. Сначала мы думаем, что мы нашли путь и идем по нему, а потом мы видим, что путь нашел нас и проходит посредством нашего тела. Стадии зачатия, передачи зачатия, вынашивания, рождения сильно отличаются между собой. Между каждой из них может быть временной промежуток, может быть 5 лет, 8 лет, 12 лет. А стадии дальше между рождением, пестованием, воспитанием, они могут переживаться очень индивидуально. Некоторые могут их проходить очень быстро. А для некоторых, может быть, им не удастся пройти эти стадии. Главное понять, все этой жизнью не заканчивается. Духовный путь — это бесконечность. И мы будем жить дальше, поскольку душа, она бессмертна. И смертность — фактор этого тела и этого времени, это всего лишь одно звено в одной огромной цепи. Если наше созерцание, наша недвойственность, наша связь с источником реализована в какой-то степени в этой жизни, то она будет продолжаться дальше. И мы будем продолжать свою эволюцию, реализовывать эти стадии в высших мирах, в божественных измерениях.
Нужно понять, что если у нас что-то не получается, просто мы прилагаем недостаточно усилий, отвлекаемся, ленимся, занимаемся чем угодно, только не практикой. Важно набраться терпения, приучить свой ум к дисциплине, общем, если убрать беспокойный ум, иметь искреннюю и непоколебимую веру в слова гуру, святых, стараться изо всех сил выполнять их рекомендации и наставления, и тогда все проявится. Цитата. Усилия, не соответствующие Писаниям, мотивируются непониманием. Когда нет результата усилий, надо внимательно просмотреть свои действия на предмет того, что исходит из непонимания, и по нахождению таковых беспощадно их искоренит. Нет силы больше, чем правильные действия в настоящем. Поэтому надо, стиснув зубы, прилагать усилия победить зло добром, а судьбу усилиями в настоящем. Комментарий. Если мы не очень хорошо промедитировали 4 осознанности, наши усилия будут мотивированы непониманием. При этом наша самопрактика будет носить случайный характер. Осознание закона непостоянства, ценности человеческого рождения, закона кармы и причины страдания – это то, что направит наши усилия в правильном направлении и никогда не даст сбиться с пути. Нельзя быть самоуверенным и беспечным, откладывая все на завтра. Ведь жизнь очень коротка и может пройти очень быстро, незаметно. И мы так и останемся мечтающими о том, как мы себя изменим, начнем практиковать, правда, не сейчас, а завтра.
Когда завтра наступит, это то же самое будет. Эти планы никогда не воплощаются с таким подходом. Надо сказать, прямо сейчас. Не надо ждать ретритов. У вас впереди много ретритов. Но если вы будете откладывать свою практику и ожидать, вместо того, чтобы практиковать настоящим, вам не удастся реализовать этот подход и в ретрите. Каждый день вы делаете махашанти. Делаете ее с полной самоотдачей. Говорите так. Вот именно сейчас я сажусь, чтобы достичь просветления. Практикуйте двойной предел в махашанти. Практикуйте настолько возможно хорошо, как можете, чтобы она была полноценной медитацией. После махашанти вставайте и практикуйте после медитации. Болеть за неотвлечение, как борется человек, попавший в шторм, в морском, попавший в шторм в океане. как борется за то, чтобы выплыть из этого океана. Такой подход за внимательность и осознанность обязательно принесет плоды. Кроме этого, следует бороться за усмирение ума. Осознанность и усмирение ума идут рука об руку. Будьте довольно беспощадны к своему эго. Замечайте его цепляние, его гордость, его тенденцию привязанности. И боритесь этим. Не давайте эго спуску, учите себя быть пустотным.
При этом практика должна приносить правильные плоды. Если же практика не приносит правильных плодов, а что такое правильные плоды? Это усмирение ума, чистое видение и покой сознания, значит мы практикуем что-то не то. Тогда нужно идти к гуру, читать священные тексты, не стесняясь пересмотреть свою практику, и пока не поздно начать практиковать в правильном русле.
Итак, правильная практика ведет к усилению веры. Вот. Если прошло 10 лет, ваша вера стала глубже и переросла в преданность, это правильно. Еще 10 лет прошло, она переросла в абсолютную чистую, беспримесную преданность. Это правильно. И еще 10 лет она переросла в дух самоотдачи, до самопожертвования. Это правильно. Практика усиливает вашу самаю, не ослабляет ее. Она делает самая бескомпромиссной и чистейшей, углубляя чистое видение. Многие из-за таких мелочей оставляют духовную практику. Ну, поругался с тем, кто зародил нечистое видение, полгода носит эти мысли, они отравляются от меня. Это смешно. С точки зрения вечности, это совершенно смешно. Это эгоизм. Вы должны быть готовы не оставляя чистое видение и при гораздо худших вариантах развития событий. И вот истинная практика усиливает вашу веру, прибежище, дух самаи, дух самоотдачи, веру, преданность, чистое видение и обязательно ведет к следующему этапу, зарождению божественного величия и единого вкуса. Чистое видение, божественная гордость, единый вкус – вот эти три столпа, на которых стоит реализация. И сначала чистое видение, а потом божественное величие. Не эгоистичное ваше, а божественное. Значит, ваша божественность проявляется. И единый вкус как следствие этого.
Именно для этого и нужен гуру, чтобы подкорректировать нашу практику. Гуру указывает путь. А идти или не идти по пути, решать нам самим. И если мы что-то делаем, основываясь не на наставления гуру и святых, а на свои мнения и свой так называемый духовный опыт, стоит ли ждать правильных результатов? Цитата. «С чистым разумом, с открытым сердцем, без тени сомнения и нетерпеливости разума слушать описание природы и путей к освобождению. О Рама! Потому как ужасное страдание рождения и смерти окончится не ранее, чем осознается высшее существо или высшее сознание. Если эта ядовитая змея жизни в непонимании не обезврежена, от нее рождаются беспредельные страдания не только в этой, но и в бесчисленных других жизнях. Человек не может игнорировать страдания, но он должен преодолеть их посредством мудрости, которую я тебе передам. Тот, кто не уважает святые писания мудрых старцев, не достигнет самоосознания. Такая глупость более вредна, чем все болезни человека в этом мире вместе взятые. Комментарий. Хотелось бы обратить внимание на слова Васишки «с чистым разумом и открытым сердцем, без тени сомнений и нетерпеливости разума, слушая описание природы и путей к освобождению». Когда мы приходим в монастырь, у нас есть свои представления о духовной практике, так называемые иллюзии. Нужно постараться как можно быстрее от них отказаться. Есть такая история, когда через 3 года обучения мастер вызвал одного из своих учеников и сказал ему, что тому придется оставить школу. Ученик сказал: «Как так? Я прилагал столько усилий, а вы меня отправляете домой». Учитель ответил: «Ты прилагал огромные усилия, но не для того, чтобы быть пустым и чистым сосудом для восприятия учения, а чтобы сохранить свои иллюзии. Поэтому я не смог тебе помочь». Пока мы не оставим свои представления о том, как нас нужно обучать, мы будем таким же учеником, который изо всех сил старается делать то, что считает правильным и нужным, а не то, что говорят ему мастер и священные писания. Иногда в силу кармы ученик не может воспринять высокое учение. И тогда учитель советует ему практиковать что-то попроще. Есть такая история о знаменитом йоге Миларепе. В начале своего пути Миларепа пришел к мастеру недвойственного учения. Он практиковал 3 года и не смог понять это учение. Тогда мастер посоветовал ему практиковать не такое сложное учение и найти другого учителя. После этого Миларепа нашел своего учителя Марку и с помощью него достиг высочайшей реализации.
Миларепа пришел к учителю Аннатаратантре, и тот ему сказал: «Мое учение таково, что начинаешь практиковать его сегодня, становишься Буддой сегодня. Начинаешь практиковать его завтра, становишься Буддой завтра». Но Миларепа попробовал, посмотрел, что ты, я не становлюсь Буддой. Ему сказал практиковать тогда другой учение, правило Лакма. В нашей традиции, в традиции Аннатаратантре, подход такой: сначала излагается самая высшая точка зрения. Потом планка немного опускается и излагается точка зрения попроще, более простые учения. А потом излагаются самые начальные, базовые, самые простые учения. То есть сначала гуру скажет о недвойственности и естественной спонтанной реализации. Потом он скажет о методах тантры, работы с энергией, визуализациях и пути мантра-йоги. Потом он расскажет тебе о заповедях, простираниях, яме, не яме, служении и карме. Это подход традиционно излагаемый на пути Аннатаратантры. Сверху вниз, не снизу вверх. В других учениях, наоборот, от вас будут скрывать недвойственные истины долгое время. Вам будут давать самые основы. Потом дадут эзотерическую практику, мантра-йоги и работы с энергией. А когда вы получите определенный опыт, расскажут о самом высоком – созерцании, недвойственности, самоосвобождении. Это подход постепенных путей. Подход мгновенных путей отличается именно тем, что начинается с самого высшего, а потом, если ученик не способен, он, как правило, всегда не способен, ему дается средняя, а затем самая начальная основа. Но он уже помнит, куда примерно ему двигаться. Ему показали вершину, и он уже не собьется с пути. У него нет неуверенности. И он понимает, учится, как объединять высшее воззрение, созерцание самыми начальными и простыми действиями.
Считается, что если бы Миларепа не послушался учителя и двойственного учения, он бы не достиг реализации. Поэтому необходимо слушать учителя и выполнять то, что на наш взгляд кажется непонятным. Даже если учитель посоветует практиковать не рядом с ним. Учителя желают только блага ученикам. Тем же, кто практикует рядом с учителем, необходимо прилагать еще больше усилий и быть как можно бдительнее к своей практике. Опять же хочется привести пример преданности и терпения Миларепы. Многие знают, что 8 лет Марпа вообще не давал никакого учения Миларепе, не пускал его на собрание инициации, а заставлял его работать непрерывно с утра до вечера, таская тяжелые камни на спине.
Представьте ситуацию, Миларепа спрашивает: «А когда у меня будет ретрит? А чего меня не пускают на занятия?» Я был пьян, я не так тебе сказал. Разрушаю его строй заново. Что бы вы почувствовали в это время? Поколебалась бы ваша вера или нет? Смогли бы вы так? Это большой вопрос. То, что тот тапас, который выполнял Миларепу, он именно из-за его силы прославлен на века. Великая вера, великая решимость сопровождали Миларепу. А еще его гнал страх его кармы. Убить 38 человек и накопить карму ада, тут деваться некуда.
Мастера древности, прежде чем дать учение, очень долго проверяли ученику. И совсем немногие его получали, учение. А достигали реализации лишь те, кто имели непоколебимую веру в гуру. Во всех текстах, всех традициях пишется об искренней вере в слова гуру и наставников. Только таким образом, и только таким образом, и никак иначе, можно дойти до конца по духовному пути. Все иные способы могут привести нас только к препятствиям и прелестям, о которых предупреждают святые. Поэтому священные тексты, святые мудрецы, достигшие просветления, вот главные помощники на духовном пути. При этом святые мудрецы даже важнее, чем священные тексты. Так как пока мы не достигли, священные тексты мы будем воспринимать в двойственном восприятии. То есть, если мы самостоятельно их изучаем. То есть, немного в искаженном виде. Поэтому очень важно иметь достигшего мастера и выполнять полностью все его наставления. На этом мой комментарий закончен. Я с глубоким почтением и уважением обращаюсь к трем драгоценностям. И прошу довести всех практикующих к просветлению и освобождению.
Те, кто является послушниками, вам нужно понять, что вы несовершенны. Вам надо много работать над собой. Сейчас именно такой период, когда вам надо быть усердными и очищать себя. Те, кто являются монахами, вам надо идти дальше, углублять свое созерцание, свою осознанность, свои опыты. Те, кто еще не стал ни монахами, ни послушниками, но хочет ими стать, вам надо равняться на старших. Буквально на лету ловить их воззрение, их подходы, их видение. За счет этого вы будете продвигаться. И очень усердно изучать теорию и методологию учения. Те, кто практикует веру, как брамачари или карма саньяси, вам надо находить такой алгоритм практики, который позволял бы вам сочетать мирскую жизнь, но не как мирянин, а как садху. Севу и садхану. Каждый день примерно, входя в резонанс с практикующими монахами, послушниками, примерно выдерживать такой же распорядок. В своем статусе делать севу и садхану. Таким образом вы добьетесь успеха. Право на реализацию имеют все, и монахи, и миряне. Главное, все зависит от вашей устремленности, от вашей искренности в практике. Практика монахов заключается в том, чтобы достойно хранить свои обеты, свой путь, свою севу. Однажды, одев сангхати, вы должны нести его всю жизнь достоинством. Потому что вы являетесь представителями дхам, представителями монастыря для других. Вы уже в каком-то смысле не себе принадлежите. Что касается немонахов, то вступив в прибежище, приняв гуру, вы являетесь теми, кто находится в прибежище с амальными братьями и сестрами. Приняв прибежище, Мы не должны принимать прибежище в чем-то другом. Ни в мирском, ни в духовной области, потому что очень много во Вселенной разных областей. Но приняв однажды прибежище, мы должны двигаться через это прибежище. Не следует отдавать свое сознание более ничему иному. Приняв прибежище, нужно помнить всегда в обете сострадания и никогда не приносить другим вреда ни мыслями, ни словами, ни действиями. Приняв прибежище, нужно всем сердцем уважать его и почитать. Если вы приняли прибежище, то все, что связано с дхармой, изображение Дататреи, книга, все становится священным. Это то, чему, перед чем вы в душе должны складывать руки в намасте. Даже листочек бумажки, на котором вы писали карандашом, записывая слова гуру в сатсанге, он является уже священным для вас. Потому что это передача. И ко всему, что связано с прибежищем, относиться с большим уважением. В том числе к самайным братьям и сестрам. Как усилить практику прибежища? Когда вы принимаете просад, вы можете представлять, что вы его подносите прибежище, представляя ему в горле или штабилату в горле. Если вы переживаете что-то прекрасное, например, образы, музыку красивую, мысленно подносите его прибежище. Или едите что-то вкусное. Если у вас появился гнев, мысленно поднесите даже гнев и негативные эмоции прибежище. Призывайте прибежище в любых важных ситуациях. Не оставляйте его и не общайтесь с теми, кто дурно отзывается о прибежище, кто имеет взгляды, противоположные вашим. Это не вопрос неуважения, ненависти к другим людям. Это вопрос преданности своему пути. Взращивайте в себе дух благоговения в отношении всего, что касается дхармы. Вот, например, когда вы приходите к гуру. Если у вас есть вера, этот дух благоговения будет сам давать вам прямое видение в сахаджи самадхи. Не важно, что вы думаете, не важно, что гуру вам говорит. Вы не будете обращать внимание на слова, не будете обращать внимание на эмоции. Если у вас есть дух благоговения к Иштадевате, он будет водить вас в сахаджа самадхи, когда вы кланяетесь в храме. И вот этот дух благоговения гораздо важнее эмоций, слов, отношений, концепций, ментальных конструкций. Мы его называем Дивья-бхава. Вот она сама вас будет вводить в благоговение, великое состояние. И вот эта дивья-бхава, она должна вытеснить вашего делателя, ваше делание, ваша привязанность к результатам и плодам, ваши мысли конструкции и ваше эго. Не важно, это все не важно. То есть все делать надо хорошо и гармонично, но дивья-бхаву надо поставить выше. Когда мы занимаемся служением, часто нам хочется отождествиться с делателем, привязаться к плодам своего труда, укрепить свое эго за счет делания. Тогда дивья-бхава подавляется. И что-то выходит не так со служением, или оно не нравится нам, или мы какие-то хотим как-то им управлять, не удается, и мы начинаем сердиться. Это значит, что отождествление «я делатель» подавило дивья-бхаву. А если было это чувство благоговения дивья-бхава, вы бы сказали, так или не так, всегда отлично, потому что я дивья-бхава. Понимаете? И тогда вы можете мести пол, вы в дивья-бхаве. Вы можете играть, вы в дивья-бхаве. Вы можете управлять, вы в дивья-бхаве. Вы можете быть простым, вы можете быть мандалишваром, все это не важно, вы в дивья-бхаве. У вас получается в дивья-бхаве, не получается тоже в дивья-бхаве. Вы всегда и везде в дивья-бхаве. Потому что этот дух благоговения не затмевается чувством делателя. Но дивья-бхава Это и есть единое самое созерцание. И Брахма, Ахамбхава, все это одно, и созерцательное присутствие. Оно подобно пламени свечи. Поскольку вы не опыт, оно легко задувается. Подул чуть-чуть ветер в астральном мире, и все сдулось. Вам ее надо беречь и постоянно зажигать, возобновлять, возобновлять. Отбрасывать все надежды на материальный мир, надежды на все привязанности. Для садху это пыль, это ничто. Это все не имеет никакого значения. Вера, дух сама и дивья бхава, вот это важно.
Oh.